Приветствую вас, дорогие сестры и братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем из Евангелия от Матфея, из 23 главы, с 37 по 39 стихи. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица, собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господне». Аминь. Когда мы читаем Библию, особенно в эти пасхальные дни, у нас есть вопросы, которые, может быть, мы уже давно для себя обсудили, ответили на них. А есть те, которые остаются на долгие годы и очень нетрудные. И вот меня всегда волновал вопрос судьбы народа Божьего. Что это значит, когда оставляется дом пуст? Как это в жизни происходит, и интересно, относятся ли такие же слова и к нам, к христианам, или это только касалось еврейского народа? Вот у меня есть такой вопрос, и поскольку на этих пасхальных днях мы можем прочитать этот стих, может быть, это и было вот в такой вторник, вот, но сегодня предлагаю немножко порассуждать о народе израильском, о его путях пред Богом, о том, что он пережил, а потом бросить мостик в нашу жизнь. Мы с вами можем ли оказаться пустым домом? Что нам делать, чтобы не быть пустым домом? Вот такая тема сегодняшняя. Все оставляется дом ваш пуст. Можно ли быть полным домом? Можно ли оставаться полным домом? Вот у меня такой вопрос. Дорогие друзья, интересно, что к моменту произнесения этих слов народ израильский уже 2000 лет как знал Господа. Примерно знал 2000 лет. Ну, по-разному историки оценивают время, но от времени Авраама, как праотца израильского народа, до времени Иисуса Христа прошло где-то около 2000 лет. И интересную можно параллель провести с нашим временем. Вот с момента, как мы, языческие народы, узнали Бога, и вот до этого момента прошло сколько? В общем, тоже примерно 2000 лет. И интересно, что были люди, которые имели горячую, живую веру в Господа, как Авраам, но потом что-то случилось с его потомками, и через 2000 лет вера эта, увы, не только разгорелась, не только расцвела, не только верующие получили Мессию себе, как чудный подарок с неба, но были люди, которым было сказано: «Дом ваш оставляется пуст». Интересно, сейчас в наше время христианство это время, переживает время рассвета или время угасания? Непростой вопрос, потому что, говорят, христианство в Европе угасает. Сейчас уже даже больше говорят как о послехристианской эпохе, постхристианской эпохе. Сейчас говорят, что верующих больше на юге мира, в Африке, в Латинской Америке. С одной стороны, можно говорить о том, что Евангелие имеет большую силу, и определенные народы горят Христом, а другие народы теряют Его. Дом становится пустым, храмы выставляются на аукцион, вера угасает, и стало уже нормальным рассуждением, что в Европе сейчас больше неверующих, чем верующих, хотя она когда-то была христианской. Есть еще один интересный пример интересной страны, которая практически сразу же, как и греческий мир, как и Византия, приняли Христа, это Армения. Армения – это древний народ, древняя страна. А сейчас от этой Армении великой некогда остался маленький кусочек. Она, эта территория теперь под властью турок, под властью Ирана и так далее. В общем, что-то осталось, но совсем мало. Народ, некогда служивший Богу, почти исчез. Точно так же можно сказать о древнем городе Ефесе. Помните, когда-то Иисус Христос говорил Иоанну Богослову: «Сдвину светильник твой». Там в самом деле теперь больше нет людей. Ни церкви там нет, и страна теперь никакая не христианская, а Турция. Одна из самых таких жестких по характеру народу исламских стран, хотя она сейчас светская. Вот история показывает, что бывает время, когда не только израильский народ, но и христианские народы остаются с пустым домом. И мы знаем христианские семьи, которые имели отцов, матерей в основании сильных христиан, а сейчас почти ничего. Сейчас почти ничего. И вопрос, в чем причина, почему так? Я тоже уже дедушка, меня очень волнует вопрос, интересно, мои внуки, они будут христианами или нет? Ну, многих волнуют такие вопросы. Давайте попробуем, посмотрим на историю израильского народа, может быть, там есть какие-то уроки для нас, для христиан. Интересно, что по вере Авраама, мужа Божьего, Господь благословил его потомков. Потомки были очень разные. Был Иаков, был Исав. Был Давид, был Саул. Был царь Езекия и был ужасный богоотступник Манассия. Библия говорит, что он покаялся потом в конце жизни, но 52 года он терзал свой народ. И предание такое существует еврейское, что именно во время его царствования был казнен, перепилен пилой пророк Исаия. В израильском народе всегда было две категории людей. Евреи, являющиеся евреями по рождению, ну как бы мы сегодня сказали, по еврейской культуре евреи. И люди, которые искали Господа искренно. Причем интересная закономерность есть в Библии отмечена, что когда встречается рядом человек, верующий в Бога, и человек, неверующий в Бога, то, скорее всего, верующий станет неверующим. Я привожу пример, я не просто так сказал. Вы помните, когда речь идет о Ноевом потопе, то там сыны Божьи вошли к дочерям человеческих, стали у них герои, исполины, рождаться дети, и Господь сказал, ну не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, и послал им потоп. Воробей не поет, как канарейка, а канарейка начинает чирикать, как воробей. Страшный закон. Мы в наших сердцах, мы в единицах очень ищущих Господа людей, приближаемся к Нему, а между тем рядом с нами народ дальше, дальше, дальше уходит от Бога. Такая наша внутренняя природа. И интересно, что народ израильский, при том, что уходил от Бога, внешне показывал такую глубокую религиозность, чтобы мы сегодня сказали, да куда тут Святой Руси? Вот евреи. Вы знаете, что самый блестящий и красивый храм был построен преступником, детоубийцей, царем Иродом. То, что он жену свою убил там, и так далее, то, что он младенца в Вифлееме истребил, это все черты его образа. Но он выстроил Иерусалимский храм. Там приносили жертвы. Правда, рядом с храмом был ипподром. Евреи ходили в храм, потом шли на тотализаторе поиграть, деньги заработать. То есть, внутренне их дом был пуст еще до того, как Христос сказал эти слова. Они внутри уже не знали Бога. Что значит не знали? Они верили, что Бог есть. Они приносили жертвы. Они совершали жертвоприношения. Все у них было. Но в 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Знаю вас, — говорит Иисус, — вы не имеете в себе любви к Богу». Оказывается, можно использовать Божье откровение, закон Божий, Моисеев, иметь прекрасное Писание, учение пророков. Помните, Иисус говорил: вы строите гробницы пророкам, памятники такие делаете, и между тем в душе своей все более и более опустошаться. Как вам кажется, почему фарисеи выходили на перекрестки молиться? Потому что, объявив высокие духовные стандарты, а фарисей значит отделенный, стандарты служения Богу, они обнаруживали, что они не могут их достичь. И тогда пусть хотя бы люди меня прославят за то, что я такой религиозный. Удивительно, что к моменту прихода Иисуса Христа была женщина-вдова, которая принесла 2 лепты. Была наинская вдова, был тот сотник, фактически язычник, да, который принял верою вот, исцеление своего слуги, но народ как таковой, он внутри в значительной своей части оказался пустым. Я приведу еще один пример из истории Израиля. Вот я сегодня вспомнил Езекию. А можно было бы, кроме Езекии, еще вспомнить одного хорошего царя, например, Иосию. Он восстановил богослужение, праздники. Он нашел там в храме где-то, для него нашли Библию, стали читать. Казалось бы, все хорошо было, да? Хороший царь, сейчас народ покается. А пророк говорит: вам все равно придется идти в плен. Потому что как только появляется другой царь, вся ваша праведность уходит. Ваша праведность официальная. Ну, примерно так, как сейчас все стали верующими. Вот где ни гарантия, что повторится 17-й год, поменяется власть, и опять все пойдут какие-нибудь новые билеты брать, что-нибудь другое, уже никто ни в какие храмы не пойдет. Народ так устроил. Вот получилось так, что в израильском народе, в детях Авраама, в тех, которые знали великое откровение Божье, было такое разделение. Люди по наследию, называвшиеся иудеями, евреями, и люди, ищущие Бога. И когда Иоанн Креститель беседовал с народом, приходящим к нему, он говорил: лицемеры, порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Он это говорил не только фарисеям и священникам. Он это говорил народу. И он говорил, что секира лежит при корне дерев. И вот придет Мессия, и он будет огнем крестить и Духом Святым. Солому попалит, это значит огонь, суд Божий, а пшеницу соберет в житницу. Потрясающая судьба еврейского народа. Потрясающая судьба. Имея откровение Божие, имея великих учителей веры, имея героев веры, Смотрите, ко времени Иисуса потрясающие люди, что Мария, мать Иисуса, да будет мне по слову Твоему, да? Какая сердечная чистота искания Господа. Какой удивительный Иосиф, который, вопреки всяким традициям, он ее как человека любил больше. Он не хотел ее огласить. Да, пусть я лучше нарушу все привычные правила, но пусть она живет. Он хотел ее отпустить. Вот при том, что были такие люди, в целом народ Божий пребывал в духовном вакууме. Пустота у него в сердце была. Мы читаем в Деяниях апостолов, что покаялось 3000, 5000, еще это был и народ, сошедшийся со всей Римской империи, да, из разных мест. А сколько их уверовало из самих евреев? Павел пишет, что Иисус явился более нежели 500 братьев. Ну, 500 человек. Ну, еще женщины были. Но, друзья мои, но это не все население Израиля, никак. Это остаток. Это остаток. Для чего я привожу эти примеры? Для того, чтобы мы поняли, насколько противится Богу наша человеческая природа. Насколько является величайшей драгоценностью, насколько является даром Божьим спасение, общение с Богом, и как легко это все уходит и теряется. Но слава Богу, что о народе израильском мы читаем в Библии, в 7 главе книги Откровения, что 144 тысячи первенцев, избранных, запечатленных из народа израильского, они там будут у престола Божьего. То есть надежда Израилева сохранена. Господь благословляет. Не все так безнадежно, никак не безнадежно. Но просто сейчас важно с другой стороны посмотреть, что только от того, что ты принадлежишь избранному народу, совсем не значит, что у тебя спасение в кармане. Нет. Нет. Совсем даже нет. Я посмотрел на днях о том, что переживал этот народ после того, как был оставлен. Знаете, кровь леденеет в жилах, что пережил израильский народ. 70-й год, разрушен храм, пришли римляне, и Иордан тек кровью. 132-й год, восстание, и кресты, и распахан Иерусалим, чтобы там больше города не было, и там римская колония Элия Капитолина. А потом, кто только их не истреблял. Византийцы истребляли, мусульмане истребляли, испанцы истребляли, англичане изгоняли из своей страны, французы тоже, поляки, румыны. Что делалось на нашей Украине во времена Хмельницкого, просто даже в церкви не хочется говорить, какие ужасные, просто ужасные леденящие вещи, которые делали наши запорожские казаки. И потом погромы российские и, в конце концов, Холокост вот Второй мировой войны. Господи, что такое? Что такое? Знаете, люди задают вопрос, и они говорят: Господи, за что ты нас наказываешь? Мне представляется, нужно задавать другой вопрос. Не за что ты нас наказываешь, а за что ты от нас отнял благословение? Помните, когда стоял Израиль между двумя горами, между Горизим и Гевал, произносилось благословение на тех, кто будет слушаться волю Божию, и произносилось проклятие на тех, кто не будет ее слушаться. Господь посылает дождь на праведных и неправедных. Господь благословляет землю. Но что делать, когда Божье благословение отошло? Что тогда делать? отошло Божье благословение. В раю очень хорошо восставать против Бога и верить змею, который говорит, вы будете как боги. Когда Бог благословляет тебя здоровьем, деньгами, детьми, нет войны, нет ни цунами, ни землетрясений. Правда легко быть атеистом? Правда? А вот когда нищета, когда страдания, когда война, когда Бог естественным вещам дал ход, Он просто снял колпак. Он просто допустил все, что должно случиться в мире, до тебя. Вы знаете, это уникально, что наша Земля еще не взорвалась. Сколько их там, этих астероидов, летает, и все норовят в нас попасть. А Бог прикрыл. А Бог ради веры Авраама хранил этот Израиль. И сколько раз Бог говорил, вот вспомним, например, пророка Иеремия, Иезекииля, он говорит, покайтесь. Но если вы покаетесь, измените ваш образ жизни, я же все отменю, я этих вавилонян прогоню, я египтян прогоню, я вас прошу. Они сказали, нет. Вот когда мы вглядываемся в себя, в свою человеческую природу, мы видим, насколько нам проще создавать образ легкого Бога, создавать новую религию, чтобы успокоить свое сердце и сказать, ну, я же молюсь два раза в сутки. Наверное, я хороший христианин. Вы знаете, у меня еще пост бывает в течение недели один раз. Я уж точно хороший христианин. Но я же хожу в воскресенье на собрание. Да? Ну, понятно, что я хороший христианин. Вы знаете, я ведь даже по стиху в неделю запоминаю наизусть. Но я прекрасный христианин. Вы знаете, и я десятину отдаю. А вы знаете, в наше время как нелегко десятину отдавать. Я хороший христианин. И вы знаете, я даже хожу на вокзал или езжу в миссионерский, и мы там что-то раздаем, мы людям... Я хороший христианин. Но удивительно, что в израильском народе вот никогда нельзя было спрятаться за этими делами. Они все это делали. Бог сказал, знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Потому что, оказывается, нужно что-то другое, чем просто религиозная практика. Чем просто то, что делали отцы наши, делают все. А что? И вот в этот момент я предлагаю, давайте взглянем на некоторые слова из послания Фессалоникийцам. Я же пообещал, что сегодня мы будем говорить не только грустные и печальные вещи, у нас же есть и некоторые утешения из Писания, как быть полным, не пустым. В первой главе такие прекрасные слова звучат. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Вот давайте сейчас вдумаемся в эти слова. Церкви в Боге. Как это? Церковь в Боге. Это даже не церковь Божья. Потому что назваться именем Божьим, ну, не так-то трудно, правда, да? Ну, народ Божий, правда, да? А эта церковь – люди, пребывающие в Боге. Христос говорил, пребудьте во мне, и я в вас. Это значит, церковь, собрание людей Божьих – это те, которые с Ним соединены в Духе Своем. Апостол Павел как-то сказал, я обручил вас единому мужу. А Иоанн в 19 главе книги Откровения говорит в 6 стихе, наступил брак Агнца, жена его приготовила себя. Вот между обручением и браком есть период. В это время можно оставить жениха, можно оставить невесту, правда, да? Но еще не страшно. Да? Люди так считают. Мы делаем выбор. И вот Бог на земле тем, кто его полюбил, тем, кто покаялся пред Ним, тем, кто пригласил Его в свое сердце, дает возможность испытать. Он нам нужен? Мы от Него не уйдем? Я, по-моему, здесь уже говорил, что на небе не будут стоять ангелы со светопушками вокруг рая и никого не пускать оттуда. Как вы думаете, из рая можно убежать? Или это будет такой счастливый концлагерь, из которого не убежишь никогда? Вот есть люди, которые любят друг друга в семье, и они не хотят уходить и где-то гулять, потому что они любят. И вот сейчас на земле, в этом периоде между обручением Христу и браком Агнца решается вопрос: Иисус – это твое все? Бог – это то, чем ты живешь? Или ты больше любишь Царствие Божие, чем Бога? Знаете, присказка, любят приданные невесты больше, чем невесты. Вот интересные вещи. Полнота души нашей по Писанию, по книге вот этой Фессалоникийцам, осуществляется в том, что мы все время как-то все в своей жизни сообразовываем через Него. Есть люди, которые говорят: вы знаете, ну мне уже надоело эту Библию читать. Я ее уже прочитал раз, два, я все содержание более-менее знаю. Сколько можно ее читать? Зачем ее читать? Вы, баптисты, вообще странные люди, все Библию, Библию, Библию. Уже, знаете, как вот эти самые хунвейбины Мао Цзэдуна с цитатниками бегаете. Но интересно, что когда парень и девушка сегодня любят друг друга, вы знаете, сколько они сидят ВКонтакте? Они могут там сидеть часами. А люди, те, кто постарше, они когда-то письма друг другу писали. И вот строчки от любимого человека, правда, готовы были и читать, и перечитывать. И много раз. То есть получается, что Бог в наше сердце ставит такой вопрос: Симон Ионин, любишь ли меня? Может быть, он опрометчиво это сказал в начале, когда понадеялся на свои силы перед Голгофой, перед страданиями. Но все-таки, Симон, ты любишь меня? Но если я не люблю Господа, о чем же речь-то дальше может идти? Здесь еще он говорит вот что. Третий стих. «Непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Вот это еще интересный момент. Пребывание в Боге – это может быть симпатия, это может быть настроение сердца. Но вера, любовь и надежда, упование, да, другое слово, то же самое выражающее, они же, видите, связаны с делом. Дело веры, труд любви, терпение упования. Получается, что если ты хочешь иметь полное сердце, если Господь наполняет твою душу, дорогой, ты пойми, что это труд. Один человек, я услышал, говорит: в семье любовь – это искусство, которому нужно учиться. Он в какой-то момент понял, что он жену не любит. Месяц носил ей цветы, она их бросала, говорила: веник. А говорит: я понял, что я ее люблю, я ее должен любить. Она должна понять, что я ее люблю. Где-то через месяц она поняла, что он ее любит. А вот она стала принимать цветы. А потом было очень трудно научиться говорить ей: любимая. Вот, говорит, колом стал язык, и не могу. Сколько я молился Богу: Господи, раскрепости мой язык. Раскрепостил Господь. Потом в какой-то момент понял и говорит: а теперь же надо, чтобы она мне говорила: любимый. Представляете? Опять молился. Говорит, мне такое удовольствие приходить мой в дом. Я люблю мою жену. Она меня любит. Цветы. У меня рай начался. Друзья мои, рай-то не там. Мы уже введены в царство Господа нашего. Правда, да? Уже же оно началось. И если сейчас мы не переживаем радость совершенную, удовольствие от общения с Богом, сейчас, если для нас это в накладку, в нагрузку, знаете, как когда-то это было в советское время, нам давали в нагрузку, к талонам что-нибудь еще. Вот, если для нас читать Библию и ходить в церковь, это в нагрузку, то, друзья мои, скорее всего, надо поставить диагноз. Дом уже пуст. Он уже пуст, и поэтому ад – это будет просто реализация этого. Дорогие друзья, я очень хотел бы сегодня пожелать глубоких отношений с Христом. Знаете, наша человеческая трагедия, она оптимистическая. Да, мы живем в этом теле, которое постоянно нас тянет к греху. Да, природа наша греховна. Да. Но у нас всегда есть возможность воззвать к Богу. И безмерно Его могущество для нас, чтобы сохранить нас в любви к Нему и в святости. Чтобы углублялись наши отношения. Чтобы никогда для нас не прозвучали эти слова. «Се оставляется дом ваш пуст». Да нет, пусть будет вербное воскресенье. Осанна Богу вышли. Благословен грядущий во имя Господне. Аминь.